А вот Расмус...
У нас Евгений Янович пришел, и у нас возникла гениальная идея. Продолжая тему утреннюю, которую мы начали с Захарченко, знаешь, что надо сделать? Они же сейчас говорят, что типа это не вещдоки 9 миллиардов, типа верните семье.
Ну, очень правильно, кстати.
А он еще должен сказать, а еще у нас же 200 миллионов куда-то делось, и подать в суд на то, чтобы мы добили 200 миллионов.
Я даже знаю, куда они делись. И, в общем, так можно бесконечно, я его поздравляю. Но, с моей точки зрения, герой сегодняшнего дня все-таки Андрес Фог Расмуссен. И в этом плане продвижение НАТО на восток надо считать удачным. Ты знаешь эту тему.
Рассказывайте.
Он сказал, что Украину, если что, а он все-таки бывший глава НАТО, он знает тему, Россия займет за несколько дней.
Он страшно всех обидел.
Я полагаю, что это просьба, намек. Уже заберите, наконец, и пусть они перестанут к нам приставать. И в этом плане, для того, чтобы на твоих и не на твоих телевизионных передачах перестал появляться Ковтун, Трюхан и все остальные. И, наконец, мы перестали этими людьми заниматься. Надо занимать. Слушай, ну надо занимать. Ну надо, наконец, уже избавлять экран от двух тем. Про Трампа. И про тяжбу украинских товарищей между собой, потому что они очень достали. Они достали все население, они достали так, что это принцип, тебе проще отдаться, чем объяснить, почему тебе не хочется.
Знаешь, вчера у меня в эфире же был Александр Владимирович Захарченко. Было
прям... Это который Захарченко?
ДНР.
А, понял.
Ну, ты знаешь,
ну не Захаров.
Вот он говорит, и ну, мужчина мужчина. И ну, он же предложил напрямую сесть с Порошенко и поговорить. Я говорю, он не испугается сесть глазу на глаз? Он говорит, ну, наверное, испугается, но за стол переговор сядет. А если не сядет, то ему и сесть будет не на что.
Понимаешь, в чем дело? Ну,
как
да.
Такая добрая фраза? То и сесть ему будет не на что. Мол, отобьют ему пятую точку.
Володь, не осточертел.
А Расмус, он обидел страшно всех.
А он не обидел, он честно сказал то, что он понимает. Я боюсь, что он прав, потому что вот эти все темы «отдайте нам Крымский мост», ну, хорошо, возьмите Ефремова в обмен на Крымский мост. Там пошутил Миша Ефремов, народ не понял и обиделся. Да, говорит, пусть деньги собирают и отстанут, будут счастливы. И, в общем, это так. Ну, сколько можно? Ну, сколько можно? Ну, дешевле уже дойти до Парижа, а, возможно, и до Лондона, чем терпеть вот этих... Опять у тебя вчера был этот секс-символ украинской политики. Ну, да, господин замечательный, Ковтун. Бритый ежик.
Но ты слышал, как он гордо о себе заявил, в чем его главное достижение?
Нет,
что у него жена на 20 лет его моложе.
Я еще слушать его буду.
Нет, слушай, знаешь, когда я слышу, ну,
я рад за него. Какая?
Нынешняя.
А, нынешняя. Ну да, конечно. Ну, невозможно, в конце концов. Поэтому Расмуссен, наше все, Андерс, Фог. Я всегда верил в «Русалочку», в Ганса Христиана Андерсена, вообще во все, в «Дюймовочку» верил. Моя дочь, которая по малости лет не могла произнести «Дюймовочка», при этом очень прозорливо называла ее «Дюймовочка». И это было безумно смешно, а потом появился Расмуссен. Прочел, порадовался, на самом деле, за этих ребят, потому что, ну, если нигде просвета нет, то хотя бы НАТО рассказывает, на самом деле, как они нас уважают. А так, не ура.
А я вообще не понимаю то, что они... Вот нас... Ну, смотри, я вообще не понимаю, что такое НАТО. Ну, как возможно, что НАТО же сейчас Столтенберг, да, там возглавляет? То есть кто там сейчас нынешний?
Ну, такой же с фамилией неудобно произносимой, ну, да, для русскоязычного человека.
Ну, когда выступает премьер-министр
Столтенберг,
да, выступает премьер-министр Италии и говорит, что им не нравится режим санкций, и они считают, что это неправильно, и его одергивает руководитель НАТО.
Ну, правильно делает, ты кто такой?
Не, ну просто, по идее, а это что, в компетенции НАТО определять санкционную политику европейских стран?
Послушай,
то есть он считает себя вправе отдергивать премьер-министра независимого государства Италии.
Ты знаешь, это в рамках талышского фольклора. Ты кто такой? Давай до свидания.
Да, точно.
Ну вот это же оно. Разве нет? Оно. Поэтому не бери в голову. Ну, Столтенберг, ну, Расмуссен, ну, не любим мы их. Анна Борисовна, наверное, вообще бы с НАТО на переговоры не вышла.
А представляешь, какой там кошмар же сейчас для Украины, когда, несмотря на близость с Израилем, НАТО впрямую заявило, что...
Охренительная близость.
Да, что если что... Ну, и как
Израиль прям вот оценил.
Ну, в любом случае, отношение Трампа к Израилю известно.
Трампа, да. А НАТО нет.
И когда они заявляют, что если что, они воевать-то за Израиль не будут против Ирана.
Ну, надо сказать,
это украинцы что это... Украинцы на себя примеряют?
Украинцы, не знаю. Насчет Катару тоже, между прочим, отказали во входе в НАТО. Катар сейчас успел вчера попроситься, и вчера же ему сказали: давай, до свидания. Ты в статусе союзника, как выясняется, или в статусе лучшего союзника. И там же статусов много, самого крутого союзников. Чистое нагревалово. То есть никакого защитного эффекта
это не даёт. И Колумбия же попросилась в НАТО.
Ну, Колумбия такой, знаешь, наркопроизводитель... Еще бы Боливия попросилась в НАТО с Эво Моралесом.
Но я когда спросил у Николая Васильевича Злобина, а против кого НАТО? Ты знаешь, он стал кричать, так, нервничать. Я понял, что рептилоидов он произнести не может, и марсиан.
Против нас. Он не, да, он не рентовый.
В конце он сказал, что да, ну, хоть наконец правду сказал американский политолог. Признал, что против России.
Не, он не американский политолог, он Николай Васильевич. Ну, какой из него американский политолог? Гнуси в нем не хватает. Приличный человек, но сказать все, что ты называешь, правду скажи, он не может. С ним там говорить перестанут, все понимает. От этого грустен. Пристает... Опять же, ко всем, все на
него. Ты знаешь,
цикл,
что, оказывается, женат на Шафран?
Женат на Шафран. Шафран знает?
Ну, выяснилось.
Это мне потом рассказали.
Ну, расскажи, да. Борисовна, эту историю.
Кто это?
Душераздирающая.
Это придумали американские прессы? Или...
Это было на премьере фильма «Решение о ликвидации», продюсером которого выступает Карен Георгиевич Шахназаров.
Это он сказал?
Нет, Карен Георгиевич все знает, что к чему.
Ну так расскажи уже историю-то.
Ну что, отмечали мою премьеру, сидели, беседовали.
Ну я туда уже
зашла
бухать
речь по
не
поводу
пошел,
кинематографа,
да,
будущего, отношений, то все, 5-10. Я как-то выразила сомнения по поводу правильности позиции относительно того, что неправильно все деньгами мерить. И вот в практической плоскости рассматривать. Это не по-нашему, не по-русски, мы другие. У нас менталитет другой, другой всё.
Задай женщине короткий вопрос. Выслушаешь целую лекцию на другую тему.
Мне жена обычно...
И потом выяснилось, что достаточно много времени, надо ехать домой. Встала и поехала. Сидели мы рядом со Злобиным. Ну, в общем-то, с ним...
Кто сказал, что это жена Злобина, женщина?
Историк Спицын, услышав
эту просто
пламенную речь,
не может,
подумал, что я, сидя со Злобиным, ему оппонирую. Почему? Потому что он мне надоел, видимо, в обычной жизни, будучи мужем.
Короче говоря, историк Спицын сказал Злобину: бедный Николай Васильевич, какая у вас стервозная жена.
И был прав, но совершенно не про Шафран,
но
а про все предыдущие. Причем
Злобину потом
зато, смотри, вы что выслушали вечер лекцию о политических воззрениях Шафран, вместо того, чтобы сказать короткую фразу, на что историк Спицын.
О политических воззрениях Шафран на кинематограф.
Я обычно
неосторожно жену спрашиваю о чем-нибудь, связанном с художественными произведениями. Она обычная. Я говорю: про что фильм? Дальше мне... А мне неинтересно, я просто говорю: про что? Что это? Триллер, мелодрама, драма. Я характеризую жанр не более чем в двух словах, и я уйду. Мне рассказывают все содержание предыдущих 16 серий и будущих 28. И понимаешь, я понимаю, я начинаю дуреть к рассказу о второй, пытаюсь прервать и сказать: ну, дорогая, ты скажи, что ты вот этого ничего не говори. Я понимаю, что она несчастная, она родила... сама не знает от кого, а потом потерялась, а ребенок, может, и от Злобина.
Не, ну здесь уж мы так...
Богатый ты же...
А Шафран там...
Ну, это знаешь, про что?
Я знаю, это про Шафран.
Это про меня, который спросил, про что фильм. Ну вот это как-то так.
Это твоя же любимая? Рабыня Заура, Богатый тоже плачет.
Богатый тоже плачет, какая-то порнография дикая. Ужас. Смотреть это нельзя.
Рабыня
Заура — дело другое.
Сейчас в реклама же пошла.
Всего
сейчас
придам.
Народ пойдет на «Богатые тоже плачут», подпишется, запишет. То есть, на
это
самом
уже
деле...
антуквариат.
Ну, это антуквариат, но слушай, там кто был главная героиня?
Вообще не в теме.
Мексика? Девушка.
Играла Вероника Кастро.
О,
а
Вероника
как
Кастро.
Как ее звали?
Ну, не
героиня.
Дочь Рауля и Фиделя.
Но точно там была история у нее с Луис Альберто. И вот это вот вечное. Там же каждая серия на чем заканчивалась?
Видишь, да?
На том, что
понимаю,
какая-то дальняя родственница женского
я
пола
спросил
героини,
да?
Вероники Кастро
раздевала
руки вверх и кричала:
«Ой, конечно, я просто спросил, там кто была главная героиня. Правильно,
кстати,
Вероника Кастро, точка.
Абсолютно прав историк Спицын. абсолютно прав.
И разразилась гомерическим
хохотом.
Причем, а если я еще спрошу, а где играл мужчина по имени Сиси, что не характерно, или Сиси?
Это легко.
Так.
Сиси Кэпвелл. Санта-Барбара. Пум-пум-пум.
И дальше первое содержание первых 156 серий.
Интересно, да? На что человек потратил всю свою жизнь?
А зачем ее обучали?
А этому и обучали.
В ВУЗе.
Нет, просто
арабский
когда...
не помнит, Санта-Барбару готовы рассказать
помнит,
от первого до последнего.
Когда их засылали в Россию, они же всегда пытаются приблизить, поэтому они заставляли смотреть египетских разведчиков. Мухаббарахта заставляла смотреть те сериалы, которые в это время были популярны в России.
А Анна Борисовна сидела рядом с Мухаббаратом и
хохотала. Анна Борисовна – агент Мухаббарата. Ты поэтому посмотри, как по-русски странно говорит.
Русский?
Ну, конечно.
Странно?
Я... Ну, конечно.
Помолчу на всякий случай, чтобы никто не догадался.
Ты... Почему с арабским акцентом? Посмотри, чисто видно, не русский человек.
Слушай, я это точно...
Ну, ты когда задаешь человеку простой вопрос, кто сказал, а тебе начинают рассказывать всю историю...
Слушай, ну с чего вдруг историк Спицын сказал, что я жена? Надо какую-то предысторию.
Историк Спицын сказал, что вы жена, потому что вы женщина. Если бы вы были мужчиной, он сказал бы, что вы его муж, Злобина.
Ну, короче, он решил, что Злобин страдает тяжело и долго вместе со мной рядом.
Хороший историк.
И, кстати, да, Злобин страдает тяжело и долго, это правильно, но при чем здесь вы? А он страдает со всеми. Кроме того, про египетскую Мухаббара ты, наверное, прав. Я вспоминаю нашего доброго друга, такого шириной с меня, но с добрыми, теплыми полуарабскими глазами. Господи, как же его бишь.
Тимур.
А, Тимур Двидар тоже, помнится, облаивал постоянно в Твиттере, при встрече становился сладкий-сладкий, сладкий, как тростниковый сахар, сладкий, как поцелуй девушки гладкой и толстой. Очень сладкий
то
человек.
То есть поцелуй гладкий и толстый или девочка гладкий и толстый?
Тимур гладкий и толстый.
А, понятно.
Я помню, первым делом он, представившись, сказал про свои еврейские корни, я даже как-то вот ошалел от изумления. Ну, может быть, у них...
А Евгений Яныч, кстати говоря, по поводу, ругал в Твиттере. Тут нам информация поступила на СМС-портал накануне.
Вот Максима Леонардовича Шевченко,
что в вашей программе ругали Соловьева. Это что это такое?
В программе ругали Соловьева?
Ну и хорошо.
Мы
требуем знать.
Мы упоминали Соловьева.
Да, это...
А в моей программе можно всё.
Свободу нравов
у нас. Как у Соловьёва можно ругать Сатановского, и даже нужно. А если я у него стараюсь не ругать тех, кого хотел бы ругать. Главное, я знаю, что если людям в эфир, то их бить нельзя. Потому что однажды он спас одного чрезвычайно ценного для нашей Родины человека, потому что человек со мной поговорил, ему удалось сказать три фразы. После этого, хотя я, как правило, женщин не бью, дальше хотелось убить, разорвать на куски, на мелкие куски,
да,
причем на тысячу
такое.
Маленьких медвежат, как говорил Балу, когда на него бандерлоги. Но я сдержался.
Я много лет знаю Евгения Яныча, я реально испугался за Евгения Яныча.
За меня?
Ну, конечно, потому что у меня было ощущение, что сейчас ты сначала разгромишь все вокруг, включая здание, потому что ты напоминал такой броненосец Потёмкин, несущийся.
Броненосец Потёмкин.
На парах такой, знаешь, такой. А потом я понял, что, учитывая возраст и прочее, Евгений Янович станет плохо сердцем, подскачет давление, а реально выглядело так, что вот сейчас пар из ушей повалят. То есть Яныч был не просто в бешенстве, а знаешь,
меня
вот
трудно завести,
на уровень.
Но...
Нет, это было.
Удалось.
Это...
Вы мне так рассказываете, как будто я не присутствовал, Владимир.
Ты в этот момент не присутствовал.
Здравствуйте.
Не было.
Нет, кто потом разводил Сатановского и Тимура Двидара по разным
коридорам? То, что ты видел, это был детский сад. Нет. Это у нас на телевидении было. И не в эфире.
Заметь, я не сказал человеку ни одного грубого слова.
Да.
Я вышел в коридор и, сбрасывая пар, начал
бить стены.
Быстро ходить по коридору.
Мало ты не помнишь, что стену долбанул кулаком, там все дела.
Ну,
у меня у сотрудниц интеллигентных девушек было там...
Ну, я не проламывал стену.
Я не проламывал.
Ну, куда-то пар надо сбрасывать.
Ну, это
потому что я в таких ситуациях обычно человека уже разделываю. Как свиную тушку на табличке в мясомолочном отделе.
Прости, пожалуйста.
Я его уже так отдельно разобрал. Мысленно.
Борис не пишет. Сериал «Богатые тоже плачут». Можно смотреть.
Одна песня чего стоит? Она начинается так, тут так я роменты. А помните похороны Эстер?
Точно, пишут
из Свердловской области. Женя, мы напали с тобой на каких-то рептилоидов.
Потрясающе.
Мы вскрыли просто заговор рептилоидов.
Точно, тут так я роменты, как же мы забыли.
Так, все, давайте переходить к серьезной теме, а то возникнет ощущение, что кто-то веселящий газ запустил.
Я просто единственная Эстер, которую помню. Это
списка, да.
Да, праздник Пурим, там Мордехай был дядя. На самом деле Аштарот и Мардук вполне себе наследие эротических культов Древней Персии. Именно поэтому, когда очередная ортодоксальная группировка приходила к власти в Древнем Израиле или Иудее, то первым делом они Пурим отмечали как совершенно неканонический, эротический, гиперсексуальный и вообще безобразие. Ну, безобразие не безобразие, а вот одни эфиопские евреи уцелели, у них не было книги Эстер, потому что они свалили в свою Эфиопию до того, как вообще Персия возникла. Но все, собственно говоря, возвращается на круги своя. Эзра, Нехемия, второй храм, возвращение богов при Курьяуше, Кире Великом. А теперь что у нас на Ближнем Востоке? Главная тема будущей большой войны. Персия против Израиля.
Пиздужили.
Все перевернулось. Все перевернулось в доме. Идеология, потому что. Вот когда идет возвращение идеологии, о которой многие плачут, то первым делом она что-нибудь влезает куда-нибудь, и начинается большая драка ни из-за чего.
Сидел на твоем месте Семен Аркадьевич.
Багдасаров.
Я говорю, Аркадьевич, скажи мне, а чего Иран до Израиля домотался? Почему Иран...
Нашел кого спросить.
Почему Иран... Ты не представляешь, какой был ответ. Почему Иран хочет уничтожить Израиль. Аркадьевич говорит, слушай, я тут был в Ливане, ты представляешь, там такой, и там, я говорю, да у нас тут...
Серебряный портсигар.
Да-да, я говорю, подожди.
А это Ливан.
Я подожди. Я говорю, Аркадьевич, ты мне голову не морочь. Почему Иран хочет... Аркадьевич так, а вот знаешь, что там... Короче говоря, 15 минут так и не ответил. Но веселился страшно, каждый раз уходя от ответа.
Ну, идеология, ничего не сделаешь.
В но драке... потом он вывел, не, да, что а зато... шииты там...
Да не, предыдущий вот посол очень правильно сказал. Он говорит, понимаешь, мы ничем другим не можем объяснить, что шаха свергали. Мы сказали, что его свергли за то, что он с Израилем наладил дипломатические отношения, поддерживал эти отношения. И все, и это центр всего, чего мы объясняли народу, почему вот... При шахе было так, а сейчас так. Почему жуткая война с миллионными потерями так? А почему приватизация? Ну, там же тяжело, на самом деле. С коррупцией там все хорошо у всех, включая Ахмадинежада. Там судебные процессы. Ахмадинежад сейчас консервативный президент под домашним арестом сидит. Там поэтому наши шалости с приватизацией по сравнению с иранскими, они, по крайней мере, без большой стрельбы обошлось. А так там бывало. И все один ответ. Потому что Израиль... Теперь смотри, говорит, ну, если мы сейчас уйдем от этой темы, мы скажем, что мы нормализовали отношения с Израилем, но все равно все, кто против нас, все эти либералы, вестернизаторы, они же за нас голосовать не будут. А все, не кто будут. Голосуют за нас, да, они нас проклянут. И мы чего теперь? Очень логичная была схема. Должны уйти на ту же помойку истории, что и шах, мы не хотим. То есть, понимаешь, ты зацепляешься за какую-то тему, а потом ты слезть уже с этого коня не можешь. Это как тема несчастного малайзийского Боинга. Нидерланды же сказали, что это мы виноваты сразу же после того, как Малайзия сказала, что у них к нам претензий нет. А как они могут слезть с этого коня? Они же все это так говорили и так глупо, и так долго, что сейчас что признать? Что может сказать Англия про Скрипалей? Это шутка? Это провокация?
А что можно сказать о ЗХО по... удару американцев по Восточной Гуте, по Думе.
Не, я тебе скажу, им вообще лучше молчать точно так же. Слушай, а что могут сказать те, кто пропихивает Женевский процесс из наших? Весьма и весьма пожилых, но тем не менее вполне себе в ходу сторонников этого дела, супротив Астанинского, что им в Женеву ездить интереснее, чем в Астану, особенно зимой. Северный Казахстан, что им там ловить нечего, потому что там совершенно другие люди договариваются совершенно с другими людьми. А на Земле это, кстати, работает. Что говорить с людьми, которые говорят, а нам обязательно надо вести диалог с Америкой? Знаешь, такой дебильный достаточно после последней четверти века разговор про диалог. О чем? Опять скажете о разоружении? Ребята, ну, я уже не после выхода из всех договоров. Вот есть ситуация, когда люди себя загнали в тупик, они могут уже продолжать только эту линию. Ирано-израильские отношения как раз из этой области. При этом, честно говоря, с израильской стороны тоже не все так весело, потому что, например, Нетаньяху заклинен на теме конфликта с Ираном, военного желательно, и он реально на этом заклинен. Вывести ситуацию в диалог невозможно, и даже в попытку диалога. Есть, как, вот, правда, когда доходит до последнего, сейчас скулу своротят, тут, как в Иордании, сидят в отеле, в разных комнатах, и договариваются о конкретных прямых вещах на земле. Потому что умирать никто не хочет, и меньше всего корпус стражи исламской революции, дислоцированный в Ливане или в Сирии. Но они действительно навел там какие-нибудь ракеты почти до израильской границы. Потом вдруг неизвестно откуда прилетела Санта-Барбара, какая непонятно, и похороны Эстер. Потому что ликвидируют. Они это знают. И все знают. Ужасно печально. Ну, как есть. Однако сейчас все равно там будет наступление на юг, несмотря на попытки на нас погнать террористов в очередной раз на Пальмиру. Ну, попытаться нанести репутационный ущерб, очередной раз, что несложно, застать людей Асада врасплох или сработать на теме джихад-мобилей. Потому что известно, что когда джихад-мобиль прет на сирийские позиции, народ растворяется в пространстве до полной прозрачности. Когда джихад-мобиль прет на позицию, где сидит какой-нибудь из наших военнослужащих, наш военнослужащий, озверев до вот просто состояния, знаешь, как вот танки фашистские прут, неважно, они на панфиловцев, не на панфиловцев, наши их гасят, уничтожают, даже получая тяжелые ранения. Вот это известно, наши не бегут. Черт знает, то ли народ у нас такой, которого он озверевает, когда на него начинают пилить танки, там джихад-мобиль с взрывчаткой, а не бежит. Вот очень сильная менталити у нас другая, как в свое время пил Макаревич. А что, новости?
Новости, Борис, ты чего пишешь? Новости.
Она с санта-барбаровцами переписывается, я же знаю, про похороны Эстер. Нам тут с Владимиром Рудольфовичем присылают критические разборы. Люди, которые искренне полагают себя, возможно, прочтя в Википедии, возможно, в краткой еврейской энциклопедии или электронной еврейской энциклопедии, тему фалаши. Уважаемые гости нашего эфира, во-первых, не путайте, пожалуйста, фалаши и фалаш Мура. А то это очень смешно, конечно, но как-то грустно для человека, который полагает себя специалистом фалашим или фалаши, действительно эфиопские евреи, в основном оставшиеся сегодня на планете в государстве Израиль после двух очень мощных переселенческих операций, операции Моисея и операции Соломон, которые я в свое время наблюдал с интересом лично. И я с ними знаком достаточно хорошо. Фалаш Мура – это представители смешанного синкретического культа из соседних деревень, вот с этими примерно 500 деревнями в период расцвета людей, говоривших на языке агауа для богослужений, использовавших в религиозных книгах язык геес, который представляет смешение христианства, иудаизма и местных традиционных верований. Поскольку многие из них переженились с фалашем, а родственника жалко оставляет там, где голод, война, гиены по ночам из крали, ребенка могут украсть, не говоря уже о том, как там вообще жить с эфиопскими эпидемиями, то каждый год в докладе еврейского агентства возникает какая-то легендарная такая постоянная цифра, 10-15 тысяч фалашей еще не вывезли. И кого-нибудь вывозят в Израиль, потом выясняется, что они не совсем евреи, или совсем не евреи, или наполовину евреи, или что-нибудь в этом роде, возникает проблема с их гиюром, но поскольку эфиопская община очень сплочённа, очень жестко стоит за своих, их даже богом каким-то, то попробуй эту тему тронь. Вот и все. Поэтому предки этих людей оказались в Африке вместе, я имею в виду фалаши, с великим семитским переселением народов, которое туда пошло во времена приблизительно вот легендарной царицы Савской, царя Соломона, где-то 1000 лет до нашей эры и примерно 3000 лет от того момента, как мы эту тему на радио затрагиваем. Соответственно, эфиосемитские племена, которые сегодня значительную часть Эфиопского Нагорья, частично Южного Судана, Африканского Рога занимают. И дальше самое южное из них было найдено в XIX веке англичанами на территории современной Родезии, так называемой Венди-Лемба, что породило замечательный роман Райдера Хаггарда «Копи царя Соломона». Говоря теперь по-русски и суммируя, ежели вы не в теме, ну, не путайте грешное с праведным, а божий дар с яичницей, хотя бы вот как-то так. Я понимаю, что очень хочется сказать, это все не евреи, это вообще местные африканцы, они от нас что-то понаслышке взяли, а так... но это у всех евреев так. У каждого еврейского субэтноса, в принципе, еврей – это только он и его родные. А все остальные, они вообще какие-то неправильные евреи, они вообще какая-то полная чушь. Это у всех. У горских евреев зафиксировано российскими исследователями на Кавказе замечательная, например, фраза «Ашкеназа с горла хорошо резать». Ну, такая добрая, на самом деле. Много такого. В субэтносах всегда так. Кто у нас тут настоящий еврей? Это примерно так же, как кто у нас тут настоящий русский. Теперь вот возникла тема, кто у нас настоящий украинец. Кстати говоря, она дошла, что на востоке Украины, они вообще не люди какие-то. А, кстати, забавно, что и на западе Украины какие-то не те люди живут. Вот у них и Венгрия, и Чехия, и Польша, и Румыния. Они все как-то вот Евросоюз за них. А как же ридна нынька Украина, забывая о том, что там и погромы шли, и резня, и много чего другого. А волынскую резню, так украинского происхождения поляки просто никогда не забудут. А вдоль Черного моря, ну там автохтоны, вообще-то говоря, армяне, греки. Чуть-чуть итальянцы после генуэзцев в Крыму. Вообще кто угодно, ну безусловно, татары, и далеко не только крымские. А куда делась Ногайская Орда? Там много чего было, ребят. И в этом плане, кто у нас тут самый этнически чистый? Это вообще страшная головная боль, очень смешная для людей, которые знают, как этногенез вообще происходит, конечно, как мешаются и друг с другом различные народы. При этом всем почему-то евреи не думают, что вот потомки дома Давидова. Давид, Соломон. Они что, евреи? У них мама руфь-моавитянка там была, там вообще никакого отношения. Ну, тогда уж говорить о моавитянах и про родину этого рода, как минимум, в Иордании. А насчет чисто русского происхождения сразу как-то грустно вспоминая Пушкина, Лермонтова, огромное количество великих писателей с татарскими, тюркскими фамилиями и так далее, и так далее, и так далее. Разводим руками, понимаем, что вы не в курсе, но завели длинную интересную беседу. Лично для меня, конечно, гораздо более конструктивную, чем воспоминания о похоронах Эстер, которую я, видит Господь, не знал, Санта-Барбару не смотрел, и про нее, в отличие от Анны Борисовны, тонкого знатока, как теперь мы понимаем, и ценителя сериалов, вот для кого их снимают, я-то про это ни черта не знал. Я был потрясен. А смотрите, как она оживилась, как она начала напевать давно забытые мелодии, называть давно забытые имена.
Хорошо, а? Я их и не знал.
Да никто их не знал.
Кроме... Нет, почему? Многие знали.
Да ну,
вот видишь, Борисовна знала.
Это отдельный народ.
Какие-то мамонты здесь сидят.
И папонты.
Смотрители сериалов, зрители сериалов, понимаете, это отдельная такая категория вненациональная, в абсолютно... трансграничная, потому что это же все везде показывали. Я потрясен. Вот спроси у нас первые 15 князей Великого княжества Московского, не скажет, гарантирую.
А вы-то скажете, Евгений Янович? Ну-ка, давайте быстро, без компьютера. Мы послушаем.
Быстро,
хотим соответствовать.
Анна Борисовна, только
прямо сейчас.
Кошки
давайте,
ради.
У нас есть полторы минуты, мы ждем.
Вот именно с этим выражением лица, именно с этим тембром голоса она рассказывала нам про сериал «Санта-Барбара».
Как я понимаю...
Вот так Евгений Янович не сказал
понимаю, историка
про
Спицына.
Первых 15 князей,
да?
Киевской Руси.
Ты согласен? Московского княжества, во-первых,
Московского княжества.
Ну, неважно, она уже успела забыть.
Историк, вот я просто понимаю, бедный Злобин,
я
как прав историк Спицын.
Слушай, я сначала сочувствовал даже Анне Борисовне, перестал уже. Да?
Ну,
уже перестал,
как
да?
Как съехал цитадовский
стен князей. А если бы она была женой Злобина?
А что там, имен не так много было, там хрен угадает.
Слушай, а сколько...
Московское княжество.
А сколько бы она... Василий да Иван, в общем.
Поэтому чередуй как...
Василий да Иван
хочешь, да.
Да, Дмитрий. На самом деле, ты представляешь себе, сколько бы Анна Борисовна в этом мире прожила в качестве жены Злобина? Она просто встала бы
всю
немедленно.
Жизнь, кстати, счастлива. Вот сколько бы прожил в этом качестве Злобин как муж Анны Борисовны? Вот это, я думаю, гораздо более сложный вопрос.
Хорошо знаю Злобина.
Представляешь, просыпается с утра Злобин, а голова в тумбочке.
Да-да-да.
Идеологически разошлись.
Кошмар.
А Анна Борисовна бы да, но... Ты помнишь фильм «Белое солнце пустыни»?
Ну, конечно.
Зная Злобина... Я понимаю, что в его гареме Анна Борисовна до первой дискуссии о сериалах. Просто.
Мы не знаем, вдруг Николай Васильевич тоже их любил.
Извращение был бы он тогда.
Потом Василий потянутся до Ивана. Где-нибудь Семён какой-нибудь встрянет. Ну, как обычно.
Семён не встретится.
Семён.
Семён у нас только Аркадьевич.
Тоже верно.
Он уникален в нашей истории и к московскому княжеству не имеет прямого отношения.
Семён
нас...
Иванович Гордый, 1317-1353 год.
А Семён Аркадьевич
имеет...
кто был?
Я сказал сразу Семён. Аркадьевич...
Сеня, наш человек. А кто был Аркадьевич в линии?
Аркадьевича не было.
Что значит не было? Он здесь сидит раз за разом. Я что, не вижу, что ли? Ладно, ребята, все это очень мило. Вот Шафран начала копаться в интернете, значит, она все-таки следит. И теперь на из общей вредности она выучит хотя бы первых 15 князей Московского княжества. Там, глядишь, дойдет до Новгород-Волынского, а в случае, если годок поучит, так она будет знать их всех. И,
да
наконец...
бессмысленно, зачем их знать?
Она будет их всех знать.
Так же,
я
как
не
Евгений
знаю,
Янович, Янович Сатановский, я надеюсь.
А
я
не буду смотреть сериал. Ты вообще... Нет, сериал я не смогу.
Я не буду.
Почему? Я не сериал, про сериал, я про князей.
Да нет, князей это что?
А мне-то что? Я вообще не русский человек. Я
а
даже
вот
и не славянин.
Что?
Че вам? Если про царей и израильских, то
подожди,
да.
Подожди, если быть точным, тогда тебе это роднит с правителями. Потому что они тоже, многие были совсем не славяне. Ну, бывает.
Уйдем от этой скользкой темы. Ладно, ребят, на самом деле, свое-то надо знать. Надо знать, Анна Борисовна. Я вам хоть про Иеровоама расскажу, хоть про пророчицу Дебору.
То есть вы себя отделяете от Российской Федерации, Евгений Ильич?
Я
правильно вас понимаю?
Но Российская Федерация и Московское княжество, при всем уважении, в общем, есть некоторая дистанция.
То есть вы не считаете преемником Московского княжества Российской Федерации?
Конечно, не исходя из этого. Да если ты сейчас не дашь мне ответа на то, где были какими князями, ты не российский гражданин, что ли?
Нет, подождите, это разные вопросы.
Это прямой
вопрос.
Российский
гражданин, конечно. Слушай, но Евгений Янович говорит, не знаете вы своего, я свое знаю. То есть вы хотите
сказать... Ну какое свое? Ты свое тоже не знаешь. Мы свое это проверяли.
Ну давайте так.
И никто
в нашей
не
студии
знает.
Сейчас никто не назовет.
Да нет,
подряд.
Один нормальный человек в здравом уме и трезвой памяти, если ему сказать, назовите всех правителей Руси с какого-то года, конечно, не ответит. Он же не идиот.
Ну, наверное, какие-то
есть. Нет, ну если не брать там узких специалистов, которые этим занимаются.
Но Анна Борисовна...
То есть это как-то смехотворно.
Подожди. В данном случае,
ну,
Анна Борисовна, я вам могу сказать следующее. Вы, Анна Борисовна, в данном случае находитесь в плену детских впечатлений о том, как вам расписали историю нашей страны в рамках курса при Иосифе Виссарионовиче Сталине создан.
Мы, безусловно, все в этом пребываем.
Не являемся наследниками Московского княжества. Мы, во-первых, начнем с того, что были и остаемся наследниками Российской империи. Давайте вы уже когда
давайте мы не будем отбрасывать в сторону столица... все-таки линию преемственности, Евгений Ильич.
А линию преемственности, если ты ведешь по вас... законной теме, то у тебя там будут проблемы большие.
Татаро-монгольская.
Поэтому мы, конечно, идем все-таки, естественно, от империи российской.
А Российская империя идет...
Зачем ты будешь ограничивать Российскую империю Московским княжеством?
А я... кто сказал, что я ограничиваю? Это вы предлагаете ограничить?
Нет, тебе предложили вести от Российской империи.
Тогда и Василий II, I, III, Иван Грозный тоже не имеют никакого отношения к нашей стране, правильно?
Иван Грозный имеет, потому что это уже Российская империя.
Он принял титул царя.
Ну, правильно.
Не империя российская это.
Ну, о чем и речь?
Ну, она не империя российская, империя российская все-таки.
Как раз, пожалуй, как раз царь, который сформировал в современном понимании, что есть Россия, это именно Иоанн.
Это будет полезно. И вы тогда поймете, что с идеологической и религиозной точки зрения неоднократно повторено, что мы Третий Рим. Мы Третий Рим, а не Первая Москва, потому что преемственность, восходящая к Римской империи, а затем к Византии, с религиозной точки зрения, и с государственнической, и с точки зрения не опускания до маленького удельного княжества, а подъема до мировых цивилизаций.
Евгений, софистика, это все очень прекрасно, замечательно.
Вы историю не знаете, это не софистика.
Не знаю, во-первых, не
вы ее хорошо знаете,
да,
видимо.
Евгений знает ее прекрасно, отлично. Это очевидно.
Это великолепно утверждать, что Российская Федерация не имеет отношения к Московскому княжеству, а правильно говорить, что Москва – это Третий Рим. Вообще не надо смешивать холодное с гористым, с горьким.
Тебе не об этом
нет,
идет речь.
Предлагают
Если хочешь
мозги,
привести
а
прямую насыщение.
Я предлагаю вообще как-то более корректно себя в эфире вести, Евгений Янович.
Пожалуй, пойду-ка я. У меня сегодня еще вечером эфир, мне еще Путина слушать.
Пан
Борис, а вы сейчас, как всегда, поругаетесь по всякой фигне.
Нет, я не поругаюсь по всякой фигне. В данном случае Анна Борисовна свой уровень знания истории.
Давайте не будем, Евгений Янович.
Пытается, давайте не будем, а то я вас очень сильно обижу. Гораздо сильнее, чем
Евгений
раньше.
Евгений Янович, вы глубоко ошибаетесь.
Прекратите
оп. Полагаю, что обидеть можете только вы
прекратите...
меня.
Прекратите. Слушайте, разница стоит в том, что Сатановский у нас в гостях. А не ты в гостях.
Поэтому Сатановский может меня оскорблять каждый
раз. Пока он еще тебя не оскорблял.
Он пытается это сделать каждый раз,
когда приходит. Но ты же пытаешься каждый раз с ним бодаться.
А я должна молчать, что ли?
Нет, быть вежливой.
Понятно. Спасибо большое. Давайте мне еще раз пощечину.
Кто тебе дал пощечину?
Да постоянно это происходит.
Аня, успокойся. Тебе никто не дал никакой пощечины. Я сейчас говорю, успокойтесь оба. Вот вообще успокойтесь оба. Прям чудеса профессионализма в эфире. Детский сад.
Ну, давай я поговорю, поэтому не трогай. Извини,
Жень, прислали сообщение очень жестокое.
Какое?
А представляете, если бы был сериал «Морозко»? Это называется, к троллингу присоединились слушатели.
Ну,
«Морозко» не был.
«Морозко» — это где Настенька. Очень милая актриса, замечательная балерина, на самом деле редкостной симпатичности и удивительного таланта.
Наверное,
но, к сожалению.
Там,
а недавно
тяжело судьба
да,
сложилась. Да.
Как у всех тогдашних людей, судьба сложилась.
Слушай, вопросы такие. Ну, мне, кстати, все-таки хочу вернуться к теме, которая важнее гораздо. Через час и шесть минут начнется прямая линия. Сейчас уже задано по телефону 1 057 191 вопрос. Ну, как вы догадываетесь, смс-ок пришло 445 804.
Вопрос, кто работает, кроме президента тогда
вот
в стране.
Абсолютно верно. Через сайт пришло еще 211 тысяч вопросов. Вот люди задают все эти вопросы, да, они все обрабатываются. Это бешеный массив информации. Это ж насколько что-то должно вот реально беспокоить людей, если единственный шанс – это достучаться напрямую к президенту.
А некому больше стучиться, видимо. Именно поэтому, помнишь, после прошлой линии был большой разбор полетов с губернатором.
Да, знаменитые зеленые папки. Да.
Ой, там сгруппировали, так было интересно. Все эти дороги, которые не построены, больницы, которые не построены. Просто тупо украденные деньги или населенные пункты, оставшиеся без воды, без канализации, где-то без газа. Ну, потому что люди совершенно чумеют, видимо. А с другой стороны, эта система, она просто выстроена так криво-косо, что остался единственный арбитр. И я не думаю, что этот самый единственный арбитр, который президент, в большом счастье от того, что он должен по представлению населения решать там все вопросы от канализации дорог до больниц и уборки мусора. А чем кончилось закрытие Балашихинской свалки... Мы понимаем, там же проблема оказалась не в ней,
конечно,
а в том, что просто все переполнено, а система Разбора мусора ее выстраивают за 2-3 года. Я подробно влез в этот вопрос, долго копался, и она дико прибыльна. Но оказалось, что гораздо прибыльнее все-таки просто красть деньги. Вот сегодня сказано, что оператор какого-то из мусорных полигонов оштрафован на минуту на 6 миллиардов рублей. Ты понимаешь вообще, что надо было сделать, чтобы ущерб насчитали? Но если бы не подняли эту тему, ну, так бы эти ребята все и воровали. Причем криминальная связь больше части этих операторов.
Если это штраф такой, какой же размер этого бизнеса? Сколько же на этом бизнесе они зарабатывают?
Ну, какой? Ты понимаешь, что это 11,7 миллиона тонн мусора в год Москва и область концентрирует. То есть это крупнейший производитель такого дела в Европе. Но для того, чтобы это там сжечь, ну, у меня отдельная тема по диоксину, по устаревшему этим японским технологиям, французским и прочим, потому как этот механизм работает в Швеции, который нам вечно тычут в качестве примера. Они просто построили мощнейшие заводы, которые нечем загружать, и теперь туда волокут мусор, чтобы их хоть чем-то загрузить. А для того, чтобы разобрать... Это как с кастрацией собак. Год, и проблема решена. За маленькие деньги. Если это по-настоящему. А если так, как у нас сделано, бесконечное выделение денег, проблема не решается. Здесь 2-3 года. Прибыльный бизнес, да, конечно. Ну и кому это надо? Беда вся в том, что разворовывание бюджета превратилось в гораздо более прибыльную отрасль финансовых махинаций, чем вкладывание чего-то в страну. И скажу тебе свое вот короткое, невежливое, но абсолютное убеждение по дискуссии господ, товарищей Кудрина, Силуанова, Набиуллиной и по поводу экономики на питерском форуме. Я просмотрел внимательно все, что там было сказано, подвел черту и могу сказать точно. Значит, в лучшем случае 1-2% роста без всякого, надо сказать, участия правительства. И слава богу, наверное, потому что у нас продолжается рост вложений в американские ценные бумаги. Он опять пошел. У нас продолжается замена, замещение нефтяных доходов, вымываемых руководством финансово-экономического блока в Штаты, достаточно дорогими заимствованиями. То есть, если это так происходит, значит, это им нужно. У нас продолжается высокая ставка рефинансирования, и она не будет той, которая нужна для развития экономики, ипотеки. Просто не будет, потому что не будет. У нас не будут уволены никто из этих ребят. Просто потому... Ну, не будет. И совершенно бесполезно говорить. Они будут руководить этим блоком. Это означает, что мы не будем расти ни на 2%, ни на 4%, ни на 6%. Мы будем при самой благоприятной нефтяной конъюнктуре, которая сегодня замечательна, стагнировать. Вот у нас такая стезя, и только вопреки этому в виде частных инициатив отдельно взятых людей, ну, чего-нибудь будет наоборот, очень на это надеюсь. На этом практически передача подошла к концу.
С 2 до 5 Евгений Янович снова в этой студии, в 19:00 Анна Борисовна.
Константин Косачев сегодня
был в гостях. И Константину от нас большой привет. В 23:15 на телеканале «Россия» мои гости и я. Ну и мы постепенно пришли к новостям.